281. Будем считать, что явление согласованности внутренней более всего отвечает цели далекой и смыслу существования человека на земле. Терзаемы постоянно, беспокоимы постоянно, тревожимы постоянно, и все для того, чтобы иммунитет духа был утвержден. На подошвах нарастает толстая кожа, если ходить без обуви. Кожа ладоней покрывается более плотным слоем от работы и даже мозолями. Все это меры защиты и приспособления организма. При отравлении организм вырабатывает антитоксины. Так внешнему воздействию сопротивляется он, создавая себе как бы броню охраняющую, так и во всем. И при всех противных условиях, телесных и духовных, в микрокосме человеческом, вырабатывается нечто, могущее противостать внешним энергиям и оградить его от разрушения. Броня духа растет и усиливается в силе сопротивляемости внешним ударам. Стойкость развивается и крепость. В конце концов приучается человек никого и ничего не бояться, ибо ощущает в себе нечто, могущее противостоять всему и все преодолеть. Ведь внешнее преодолевается не вне, но внутри человека. Когда оно побеждено внутри, то утрачивает оно и силу внешнего воздействия. Мощь ауры и заградительной сети действует. Очень трудно понять, каким образом внешнее препятствие побеждается путем соответствующей поляризации сознания. Но в этом случае действует магнит внутри, поляризуя, в свою очередь, энергии внешней. Ничтожество и выдающийся деятель общего блага могут родиться в одних и тех же условиях и даже в одной семье. И в то время как первый ничем, кроме своей ничтожности, себя не проявил, второй может вращать около себя сознание целого народа, поляризуя вокруг себя энергии внешней среды на огромные расстояния и действуя на них и во времени на далекое будущее. Все зависит от степени напряжения и характера ауры. Потому первая забота не о том, что вовне, а о том, что внутри. На ключе внутренней согласованности и равновесия можно и внешним управлять. Ошибка в том, что энергии сознания направляются вовне, и с внешним ведется борьба, тогда к энергии должна направляться на то, чтобы внутри создать пламя нужного напряжения. Когда собраны нужные силы внутри, и огненные энергии напряжены достаточно, все внешние условия гнутся под молотом воли и склоняются перед ней. Дикий зверь бросается на человека обычного, но в страхе и пятится и убегает от огненного взгляда глаз йога. Так внутренним побеждается внешнее. При внутренней слабости, несогласованности невозможна борьба. Хочу указать, что внутреннее неблагополучие губительно для дел. Арфа духа требует настроенности, и только тогда может исполнить дух симфонию жизни в ключе, установленном, побеждая противодействие внешних энергий. 282. Не будем тужить о том, чего нет. Лучше помыслим о том, как из того, что есть, извлечь наиполезнейшее. Наиполезнейшее есть опыт, получаемый в жизни. Над ним стоит пораздумать. Если он не растет, значит, жизнь проходит бесцельно. Цель жизни — приобрести знания, опытом даваемые. Именно опытное, но не отвлеченное знание нужно. Говорю, ко всему следует относиться сознательно, избегая рефлекторного мышления. Что значит посмотреть на обычное явление или явление привычное, как бы в первый раз? Это значит отойти в сторону от протаренной рефлексом дороги и заново, с точки зрения сознательного, внимательно рассмотреть это явление. Привычное мышление заставляет проходить мимо многих чудесных явлений, не замечая в них ничего. Ни зерно, ни цветок, ни луч солнца не раскроют тайны свои для такого мышления. Именно потребуется взглянуть с новой точки зрения, необычной и не старой, чтобы явление предстало в своем истинном свете. Посмотрите на глаза человеческие. Сколько отражается в них? Они как открытая книга для того, кто умеет не только смотреть, но и видеть. Надо учиться видеть. Смотрят все, но видят лишь очень немногие. И так во всем, и так можно мимо жизни пройти, так ничего и не увидев. Глаза протрите и уши промойте, ибо надо и видеть, и слышать. Слушают тоже все, но кто слышит? И имеющие уши да слышат. Формула старая, мимо нее тоже прошли люди, так ее и не приняв, и остались и глухи, и слепы. И тогда назвал их учитель мертвецами. И ныне другого названия они не заслуживают, ибо глухи, слепы и мертвы сердцем. А я говорю о жизни, жизни зрячей и живой во всех мирах. Оторвитесь от жизни мертвой, в ней смерть и разложение. Что может быть ужаснее разлагающего сознания, и что может быть хуже явления живых мертвецов? Потому говорю, напрягите все силы духа, чтобы отбросить оковы лунной одури, чтобы рассеять туманную слепую муть рефлекторного состояния сознания. Огонь требует сознательности во всем, и во всем мышление ее вызывает. Если делаю и мыслю, то потому что хочу именно так, а не иначе. А не потому что так привыкли делать все, слепо подчиняясь застывшим формам кем-то когда-то утвержденного стандарта. Легко мыслить по стандарту, усилий не требует, ибо так мысли и мыслят все, и времени не отнимает, и лунное инертное сознание не зажигает огнями ответственности перед тобой и перед миром. Это мышление старого мира. Это мышление тех, кто жил и ушел в забвение, ибо тускло были их мысли, тусклы дела, и тускла была жизнь. Я зову к свету и огонь приношу. 283. Сотрудничество со мною может быть достигнуто во всем. Сегодня помощь была оказана в делах обычных, в работе дня. Обращение было сделано правильно. Не для себя просилась помощь, но для общего дела, потому и помощь была оказана явной. Нужно стремиться к тому, чтобы так сотрудничать и чаще, и сознательнее. Во всем надо держаться за меня, крепко держаться и постоянно. Не как ребенок за няньку, но как воин в бою за начальника, имея в виду общую задачу и сотрудничая для ее выполнения. Именно в сознании надо объединиться и в сознании действовать вместе, мысленно будучи со мною и мысленно действуя нераздельно. Хорошо представить себя частью коллектива иерархии. Хорошо яро ощущать иерархию за плечами и действовать от имени ее. Это сознание силу великую дает. Именем моим действовать разрешаю, но предварительно объединившись в сознании. Действуя иерархии, хорошо осознать значение слова «мы». В нем сила большая. Кто будет знать, что мыслится за ним, то могучую силу ее почувствует, если произносится оно сознательно, связывая говорящего с неиссякаемым источником света и мощи. Полагаю, что контакт с силами света можно усиливать и углублять всеми способами, всеми мерами, всем устремлением и всем сердцем. Когда дело касается общего блага и общей цели, ведущей к нему, помощь оказывается в должный и нужный момент. В делах личных карма может препятствовать оказать помощь в желаемый для обращающегося момент. Но в делах общего блага, где личность отодвигается на задний план, следствие помощи учителя особенно быстро. Все время говорю о работе совместно ведущейся. Дела, творимые и совершаемые во имя мое и мною, от дел своих отличаются. Над ними рука моя. Так твердо, уверенно и смело можно идти к цели. Наша цель — утверждение нового мира, и все, что этой цели содействует и способствует, будет делом хорошим и имеющим право на нашу поддержку, если в ней будет нужда. 284. Сын мой, На ключе торжественности лучшие гимны высшему создавались. Торжественность есть основная нота огненного мира. На ней звучит мироздание. Космос пронизан торжественностью. И ее не найти в низших слоях незримого мира. Ее нет там, где бушуют страсти людские, где царит суета, нет ее на базаре и в базарной очевидности. Сознание, настроенное на ключе торжественности, открывает себе доступ в сферы ей соответствующие. Великое служение в торжественности совершается. Ее надо почуять, ее надо ощутить в сердце своем, и ей надо внимание свое уделить. Нет места низким или мелким делам в царстве торжественности. Торжественное состояние духа поднимает его над сутолкой жизни к вершинам. Меняется сущность человека, предавшего себя торжественности. Качество это синтетическое. Не может быть торжественности без огня. Без огня будет неполноценная надутость. Не может ее быть без устремленности духа, ибо в земном болоте какая уж тут торжественность. Не может ее быть без предания себя высшему, то есть погружения сознания в высшие сферы. Так утвердим торжественность, как качество нужное и истинному достоинству духа созвучное. 285. Много говорилось о послушании. Послушание не есть повиновение или подчинение своей воле и воле другой. Послушание есть послух, то есть дисциплина. Смирить беснование астрала можно, лишь обуздав его и подчинив своей воле. Но если своя воля слаба, то сознание передается выше и предает себя высшей воле, с тем, чтобы при помощи слияния воли своей с волей высшей можно было неистовый, ненасытный и неугомонный астрал привести к повиновению. Там, где человек не в состоянии справиться один, справимся мы вместе. Помогу, если призван, если, обратившись ко мне, волю свою мне предает для усиления ее новой огненной силы. Безвольное подчинение чужой воле и вредно, и разрушительно, и не дает следствий. Но устремление волевое волей своей к слиянию с волей высшую, с волей иерарха, будет знаком успеха и победы. А главное — укрепление воли недостаточно сильной. Надо различать эти тонкости и понимать их, ибо подчинение воле слабой, воле более сильной, влечет за собой рабство и рабскую психологию того, кто право своего первородства, свободу свою кому-то или чему-то отдает. Но слияние сознаний и слияние воль, идущих к цели единой и по единому пути, будет уже не рабством, но освобождением себя от власти низших оболочек, стремящихся вечно поработить дух и подчинить его своему произволу. Слияние с волей учителя можно рассматривать как связь свободной воли человека с огненной волей руководителя для полного освобождения от тирании и власти низших принципов человека или его низших оболочек. Человек даже и не представляет себе, как велика их власть над сознанием. Не осознавший всей глубины своего рабства и подчинения низшему не может от него освободиться. Ибо как освободиться от того, что он, может быть, считает свободой? Посмотрите на этого напыщенного глупца, который, как индюк с гордо поднятой головой, важно выступает перед своими собратьями. В нем все напоказ, и жесты, и походка, и голос. Перед кем он ломается и зачем? Не является ли он жалким рабом всех тех, кому относится с таким независимым высокомерием, ибо хочет он им себя показать? И ставит себя в рабскую от людей зависимость, независимым себя почитая. Жалкий раб собственного чванства и надутости в рабской зависимости от окружающих и находится. Свободен тот, кто незаметно и в молчании истинную свободу свою охраняет. Много видов рабства, и много рабов, и разновидна рабская психология. О свободе говорит учитель. Свободу надо понять. К свободе учитель зовет. 286. Приближение к источнику света делает приближающегося светоносным. Приближаемся духом и в духе. Приближению препятствовать ничто не может, если хочет дух. Ибо дух не есть явление земное, но огненное. Обремененный земным подняться не в силах, пока не осознает, что все земное, его обременяющее, не есть дух, но от плоти и плотных условий. Отождествляя себя с ними и не отделяя высшую огненную природу свою от них, крылья себе подрезает, лишая себя возможности взлета. Но в существе своем дух независим от оков низшей материи. Это осознание, эту независимость надо утверждать ежечасно, и сила духа, признанная сознанием, будет расти пропорционально признанию. Вопрос утверждения в себе вещей определенного порядка, то есть идеи или мысли ведущих, очень важен, и, будучи утвержден в сознании, становится он силой сознания ведущей. Признание примата духа дух ставит над всем и выше всего, порождая следствие постоянное, обусловливающее течение всей жизни. Те же великие, а главное, постоянно действующие следствия имеют признание бессмертия и учителя. Потому утверждение в сознании светоносных принципов Агни-йоги яро приближает его к источнику света. Можно сознательно внедрять эти зерна, светоносные в существе своем. Расти они будут сами. Нужно лишь явить только заботу, чтобы вихри земные и злые не развеяли их. Почему говорю, чтобы в святилище духа никто никогда не допускался? Чтобы зерно света от расхищения охранить. Посмотрите, чтобы прохожие не попрали их ногами своими. К сердцу владыки некоторые доступ имеют, но близости разной. Лишь верность и преданность, закаленная и несломимая, имеет близкий подход. Прохожие не допускаются вовсе. Как указать яснее, что пламень священный, горящий в груди от вихрей земных и вторжения двуногих, должен яро оберегаться? Что, если войдут и потушат? Ведь есть особые тушители светлых огней, которые в мире тонком и в мире земном тушением каждой искры света и каждого огонька промышляют. Оградиться нужно, и оградиться сознательно. В сумраке ночи, когда кругом враги, линейный корабль, мощь огненную в себе несущий, идет с потушенными огнями, а огни горят лишь внутри. Но внутренние огни бронёю покрыты. Силён и мощен, огни прикрывает. На примерах жизни будем учиться охранять священное пламя духа от ядовитых воздействий земных. 287. Многое может быть совершено самими, когда ясна цель и тверд шаг. Обстоятельства магнетизируются мыслью. Они гнутся под молотом воли и приобретают нужную форму. Потому и сказано: «Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам». Если все сознание направлено на основную мысль, то элементы окружающей среды начинают гармонизироваться с нею и отвечать ей. Огненная энергия духа побеждает сопротивление сфер. Победа отмечается состоянием сознания. Многое зависит от понимания того, что временность внешних условий не может состязаться с постоянством и непреходимостью духа, который всегда благодаря этому побеждает, если соблюден принцип до конца, то есть выдержаны испытания на постоянство и длительность устремлений. Трудно продвижение в условиях города или в низинах, но представьте себе, что устремление сохранило свою силу, а условия изменились. И в далеких горах, в условиях горных и магнетических, расцвет всех способностей, подготовляемых ранее, достигнет высоты небывалой. Но если устремление умерло, то и горы не помогут. Представьте себе контакт с учителем, утвержденный, пронесенный через жизнь в условиях горных или там, за гранями этого мира, где низшие слои не мешают и не воздействуют тяжко. Самое главное — огонь духа пронести победно через все земные условия жизни, не угашая его. и выдержавшему до конца венец света. Потому учитель настаивает на том, чтобы качество постоянства и неуклонной, несломимой твердости устремления было закалено прочно. Порхающих мотыльков не нужно. Не нужно и тех, кто гоняет за разными учителями. Нужно испытанное сердце, чтобы можно было его вести по трудному пути архата. Приходящие и уходящие, приходящие вновь, подумайте о неуклонном следовании за владыкой всегда и везде, во всех делах и во всех мирах. Только такую мерою протолкнетесь. Говорю о полнопреданности, яро устремленной и яро устремляющей в то будущее, когда все достигается. Дети мои, магнитом своего сердца держу вас в лучах моих. Но и вы явите рвение должны, чтобы луч мог вызвать в вас созвучие ответное, ибо на созвучии основано восхождение духа. 288. Если считать, что наинужнейшим в жизни человека является общение с высшим миром и владыкою, то только это одно переживает все земное, вплоть до сфер высочайших. Поэтому наинужнейшему и время можно уделить особо. Этими особыми моментами являются моменты засыпания и пробуждения. В первом случае сознание как бы получает напутствие или направление в мир тонкий, и определяются сферы, которые дух может посетить. Во втором дается основная нота бодрствующему сознанию на весь текущий день. Эти поворотные пункты в жизни сознания имеют очень большое на нее влияние. Если эти контрольные моменты держать твердо в руках, то сознанию легче не отклоняться от основного направления. Надо заметить, что условия жизни обычной яро антиподны условиям высшего мира, и потому удержаться по правильному направлению в обычных условиях не так просто. Откуда столько шатаний и блужданий, столько неустойчивости? Почему даже после многих знаков позванный сворачивает с прямого пути? Огни земные побеждают огни надземные, и огни земные часто оказываются сильнее. Удержаться по правильному направлению будет победой. Потому поворотные пункты сознания должны быть под твердым и постоянным контролем. Час утренний, час вечерний, то есть время восхода и заката солнца, тоже имеет большое значение. Момент смены токов значителен своей магнетичностью. Магнитные условия лучей меняются, создавая момент особого напряжения, которая обостряет огненную созвучность организма, если тому уделяется должное время и внимание. Шум суеты может заглушить любое звучание, потому в момент смены токов нужен покой и уединение, если это звучание и стремление уловить и осознать. Момент смены токов важен значимостью своих магнитных условий, на которые звучит арфа духа. В эти моменты легче устанавливать общение. Общение и обращение к высшему миру легче всего достигает цели. Организм космически как бы приводится в равновесие между воздействием двух миров, невидимого и видимого, и восприятия обостряются. Это нужно знать. Остальное достигается опытом и рядом последовательных попыток утвердить ритм восприятия. Конечно, этот астрологический момент полон значений. Можно отметить, как на него реагирует вся природа, все живое, и тем более человек, если он захочет отдать себя в этом отчет, и если шум базарный не заложит уши. Так можно разными способами усиливать связь свою с высшим. Ведь магнитное притяжение энергии земных преодолеть все же когда-то придется. Условия облегчающие помогают. И если трудно в течение дня отрешиться от земных попыток, то в момент засыпания это сделать можно и должно. Отправляясь в путешествие, человек в сознании отрывается от насиженного гнезда и условий дома. Вот такой же отрыв происходит в сознании при переходе ко сну, когда дух человека отправляется в сферы далекие и неземные. И тогда этот отрыв обусловливает свободу полета. Как птица на привязи, трепещет сознание около, не будучи в состоянии оторваться и улететь. а учитель хочет приучить к полетам и способу указывает. Слишком сильна власть земли, и так просто не оторваться. Отрыв от земли есть конечная цель духа, завершающего свой долгий земной путь. Будем учиться отрывом от цепких земных притяжений. Будем учиться жизнью утверждать свободу духа. 289. Даю напутствие на ярое утверждение всех качеств. Лучше начинать с наиболее звучащих. Они по созвучию вызовут новые, пока не звучит величественная симфония огненных качеств духа. Снова и снова, с новою силой и желанием внедряются и углубляются те качества, к которым стремится дух. О них можно размышлять, их можно представлять себе утвержденными и проявляющимися в действии, чем можно посвящать мечты и мысли, пока не войдут они вросшей, неотъемлемой частью сознания. И каждое новое утверждение старого качества послужит на его усиление и углубление. Качество по природе своей беспредельно, потому всякое повторение по существу никогда не будет таковым, но выше, новой ступенью выражения растущей мощи духа, являющей силу свою в развитии того или иного качества. Столько сказано о спокойствии. Кажется, что уже больше нечего добавить. Но новое углубленное понимание позволит почуять, что мощь ровно горящего пламени духа, непоколебимого вихрями внешними, побеждает враждебные попытки нанести вред или ранить астрально. Равновесие спокойствием утверждается. Против него никто не силен. Явить равновесие в минуту темную значит победить враждебную силу. Пусть эта победа не будет видна сразу. Пусть кажется, что ничто не достигнуто, но следствие не замедлит себя явить. Люди побеждаются мощью равновесия, которое, уявляясь внутри и будучи направлено как бы на внутреннее состояние микрокосма, тем не менее яро и мощно воздействует на ауру попытчиков с негодными средствами. Много их было, и много их будет, пытающихся потушить пламя духа. Обратный удар мощи равновесия неодолим. Это не есть активно наносимый удар психической энергии, но автоматические воздействия огненного аппарата на организм невежды, неосторожно коснувшегося огня и обжегшегося на огне. Надо понять, как простой поляризации собственного сознания на нужной волне или в должном ключе достигается следствие внешней. Метод словесный можно совсем оставить. К чему он, когда в распоряжении ученика находится более сильная энергия? Особенно в случае прямого противодействия, когда бессильны слова, невидимая энергия особенно эффективна. Победительница огненная. Энергия психическая приложима везде и всегда, и особенно в условиях, когда прямое словесное воздействие почему-либо невозможно. Опыты с ней бесконечны и могут быть разнообразны чрезвычайно. Попробуйте, и, возможно, чаще вместо слов действовать мыслью. Люди не любят прямых указаний, но часто нуждаются в них. Тогда надо замолкнуть. Пусть действует сила незримая. Она найдет вход сквозь щетину противодействия, и мысль ваша будет принята за свою. Ибо на ней не написано, чья она. И когда она появляется в сознании, человек обычно принимает ее за свое детище. Даже ученик не защищен от воздействия чужих мыслей. Лишь очень чуткий и напряженный дозор может его оградить. Но в случае ярого враждебного воздействия опыт сразу указывает характер этого воздействия и, возможно, источник. Дозор необходим и в том, и в другом случае, и всегда, ибо трудно защититься от стрел мыслей, невидимы, неслышимы и беззвучны, но летят прямо, впиваясь в намеченную цель. 290. Сердцу можно приказать биться медленно. Сердце можно почти остановить приказом воли, и сердце будет слушаться. Опыт, только что проведенный, служит тому доказательством. Так же точно и все органы тела беспрекословно подчиняются воле. Нужно только это знать, и надо научиться уметь этим пользоваться. Если на любой орган можно воздействовать в той или иной степени, то, следовательно, на него можно воздействовать в любой степени, если воля дозволяет, то есть если она научилась распоряжаться. Если органы своего тела легко и просто подчиняются приказу воли, то и органы тела другого человека подчиняются и тем же путем. Много можно помочь людям, если воля достаточно сильна и тренирована. Но прежде господство ее устанавливается в сфере своего собственного микрокосма. И тогда другой микрокосм подчиняется ее приказам столь же просто, как и свой. Но если в своем это не достигнуто, то и воздействие на других столь же ничтожно. Лекарства хороши и порой помогают, но лучшим лекарством является все же психическая энергия, направляемая волей. Воля есть высочайший дар космоса, или высочайшая способность духа человеческого управлять энергиями огненными. Ее могущество может развиваться беспредельно. Никто не может указать границ мощи человеческой воли. Имеем примеры уявления ее разительны. Все феномены уявления высших энергий совершаются при помощи воли. Могущество воли своей надо осознать и беспредельность возможностей ее роста. Прежде чем дерзать волею, надо знать, что возможно все. Если воля воздействует на сердце, то и энергии сердца приводятся в действие воли, а энергия сердца неисчерпаема и принадлежит к разряду тончайших. Формула «дерзай, чадо» дает человеку разрешение и напутствие действовать в сфере энергии огненных. Учитель освобождает из вековой темницы царственного узника, имя которому воля, дабы действовал он свободно. Разрешение от уз непонимания, невежества и неосознания своей мощи есть первый шаг к осознанию ее, то есть к овладению ею. Важно установить принцип. Органы тела подчиняются воздействию воли путем соответствующего приказа сознания. Понимание это можно углубить и расширить. И раз сделано начало, то продолжение его уже всецело в руках того, кто хочет волю свою утвердить. Конечно, утверждение воли идет во благо, ибо волей утверждается свет. Злая воля обречена, и ужасен конец обреченных. Мы будем утверждать опыты пути, ведущие к свету. Дана власть человеку над всякую плотью, то есть над всеми видами материи и энергии. Все виды их сосредоточены в человеке. Управляя ими в себе, управлять ими вовне научаемся. Из простого воздействия на скорость и силу биения сердца много выводов изумительнейших можно сделать и продолжать их до их логического завершения. Этим завершением будет мысль о беспредельном могуществе огненной воли человека над всем, что вне его. Потенциал огненной воли беспределен. Эта идея выражена в другой формуле Спасителя, который сказал: «Вы боги». Но боги предпочитают довольствоваться печным горшком и тараканами за печкой. Но мощь огненной воли утверждаю. Говорю, начинайте с малого, чтобы достичь великого. Но начинайте, но не откладывайте, но утверждайте право первородства своего и прямодуха над всем. И помните, что ближайшие ваши тем же потенциалом огненных свойств обладают. Мир творчества, сужденный человеку, может быть осуществлен лишь при условии наличия огненной воли, приведенной в действие. Шагу не может ступить человек, не применив волю в действии. Гору можно сдвинуть, но сперва надо научиться тому, как двигать малые камушки. Многие хотят начинать с большого и даже в малом не преуспевают. В этом кроется глубокое трагическое заблуждение. Лучшее заслоняет хорошее, и не достигается ни то, ни другое. Большое оказывается не под силу, и малое упускается. Остается разбитое корыто неосуществленных мечтаний. Здоровье или гармоническое состояние организма в значительной степени тоже зависит от воли. Волею здоровье можно утверждать и яро бороться с болезнями. волею напрягается заградительная сеть, и волею аккумулируется энергия огненная в микрокосме человеческом. Накопление психической энергии в организме есть задача, вся глубина и важность которой людьми совершенно не осознается. Человек, израсходовавший свою энергию и не умеющий ее пополнить и накопить, является пустой оболочкой, шелухой ходячей, а в случае хронической растраты — живым мертвецом. Апофеоз концентрации высших энергий и мощного напряжения их огненной магнитной силы явлен Спасителем в момент так называемого преображения его. Огненной волею огненная мощь огненного духа явлена была людям. Видели они апофеоз волевого действия. Так магнит человеческую волею в напряжении огненности своей может быть усилен многократно в зависимости от силы воли его обладателя. И тут, начиная с малого, можно заметить, как быстро реагирует вся сущность человека на волевое утверждение огненной мощи своей. Почитающий себя ничтожеством и рабом чьим бы то ни было, даже рабом Божьим, рабом и останется, со всеми последствиями рабской и униженной психологии. Но сотрудником космических сил и иерархии себя почитающий может истинно стать сотрудником своего космического Отца. Не надо рабов присмыкающихся, потому царственную огненную волю духу утверждаю. Пути осознания, то есть овладения ею даю. К царственному пути духа готовлю, дабы путь царственной йоги огня мог быть понят. Помните, сказал, сынами Божьими наречетесь. 291. Да, да, да. Именно ритмом усилий приложенных побеждались все трудности. На крыльях ритма полет быстрейший. Это движение при ритме возрастает и, наконец, достигается такой момент, когда инерция движения уже несет вперед самостоятельно. Она двигает, она побеждает, она преодолевает сопротивление среды. У солнца можно ритму учиться. Будьте как солнце. Большие дела выполняются при условии ритмической работы. Пусть понемногу, но ритмично. И скорость начнет возрастать в необычных соотношениях. Даже в утверждении качеств хорошо внести ритм при лежании. При помощи ритма можно достичь невозможного. Ритм есть космическое условие уявления материи в великом и малом, в движении пульсации атома и солнца и движении небесных тел. Ритм речи побеждает слушателей. Если быть успешными в делах, поймете тайну работы ритмической. 292. Друзья, человек живет в беспредельности. Жизнь в беспредельности, явленная, означает эволюцию всего живущего. Эволюционирует все, подчиняясь закону ритма, то есть рассвета и увядания, юности и старости, роста и упадка, с тем, чтобы снова родиться, развиваться, стареть, умирать и снова облекаться в плотные оболочки, подлежащие закону циклического развития, и снова сбрасывать их, когда их форма износится. В мире противоположностей эволюции соответствует инволюции, уявляющиеся в больших и малых циклах. Дезинтеграция или увядание форм может быть названа инволюцией жизненного принципа материи. Тогда сила его кристаллизуется в зерне духа. Инволюция духа в материю с начала времен означает в то же самое время и эволюцию ее в этой материи. Эволюция во зле в сторону тьмы также может быть названа инволюцией духа, хотя зло и растет, и развивается, то есть инволюционирует. Все энергии микрокосма человеческого имеют тенденцию развиваться по направлению, заложенному в каждой. Будучи утверждены, они растут, естественно, в беспредельность. Каждую можно представить возросшей и увеличенной, и усилившейся во много крат. Продолжив в сознании уявляемую энергию в будущее, легко можно определить ее ценность и нужность. И малые зародыши зла можно таким образом пресекать в корне, зная, что рост и увеличение их принесет тяжкие следствия. Есть в организме энергии растущие, эволюционирующие, энергии потухающие, идущие к закату своего проявления. Направление это зависит от воли, вкладывающей огонь в каждую. От степени силы огня, вкладываемого волей в действие мысли и чувства, зависит их рост или затухание. Будем осторожны с энергиями отрицательными, чтобы не усилить их рост. Печать утверждения или отрицания, наложенная волей на ту или иную форму проявления микрокосмических энергий, служит стимулом для их увядания или роста, отмирания или развития. Достаточно потерять интерес к явлению, то есть изъять из него огонь воли, как оно начинает хереть и тухнуть. Огонь энергии своих нежелательных можно убирать сознательно, утверждая в то же время энергии нужные, созвучные с эволюцией духа. Все зависит от воли, утверждающей или не утверждающей явление. Санкции воли определяет развитие энергии микрокосма. Говорят, что кто-то не смог бороться и победить в себе энергии темные, ибо слабой оказалась его воля. Это неверно в корне. Но воля была явлена в направлении отрицательном. Победитель воли, но воля злая и темная, черные огни утверждающие. Братья тьмы тоже обладают волей, и волей сильной, огни темные порождающие. Лишь безвольное существо никаких огней не порождает и никакой воли в действии давать не может. Потому два эти понятия, злой, сильной воли и безволи, не следует смешивать. А также и наличие отрицательных энергий в себе не следует принимать за слабость воли. Если в них уявлена какая-то степень отрицательной воли, то и борьба с ними воли светлой идет в огненной сфере уявления воли, которая кажется сильнее, та и победит. Сознание есть поле уявления огненных энергий различного порядка, порожденных волею. Волею порождаются, волею убиваются. В своем собственном микрокосме воля верховной — вершитель всего, и воля, устремленная к свету. Явление света и энергии светлые чистых огней стремится и в нем утвердить. Будем сознательны в этом процессе. Пока воля ученика не достигнет известной степени силы, последняя черта пройдена быть не может. 293. Дается краткая формула жизни. Огонь осознайте, творящий, огнями в себе овладев. Ибо огонь есть основа жизни, на которой зиждется все. Все творится огнем, и все от огня происходит. Огненная основа облекается плотью, и тонкое становится плотным. Небо опускается на землю, и огненное делается земным. Но огненную основу можно усмотреть во всем, и нахождение науки служит тому доказательством. И на стихии идет воздействие через огонь, и стихии воды, земли и воздуха огню подчиняются. Потому так нужно возжечь свои огни, и так нужно, чтобы огонь возгорелся. Прометей похитил огонь с неба, но сам стал узником. Не узником, но владыкой огня надо стать. Многие становятся рабами огней, ими самими зажженных. Светлые огни и огни черные в воздействии своем разница. Тяжко быть рабом черных огней. Если светлый огни — строитель, то разрушительно темное пламя. Потому огнями надо владеть. Огни, зажженные привычками, не умирают и особенно трудно подчиняются контролю, если они относятся к огням темным. В сущности говоря, все действия, чувства и мысли человека связаны с огнем и невозможны без его участия. Потому контроль над ними уже будет верным методом подхода к овладению огненной мощью. Бесконтрольные действия, как проявление необузданных огней, недопустимы. Это относится также и к чувствам, и к мыслям. Аппарат человеческий, будучи в основе своей огненным, нуждается в постоянном контроле воли, если цель — овладеть энергиями огненными в микрокосме своем. Контроль, дозор, настороженность, зоркость — суть действия огненные, приводящие к овладению огнями. Также обуздание вспышек астрала есть не что иное, как подчинение низших огней воли. В вся жизнь человека со всей сложностью его психофизического организма может быть рассматриваема в аспекте его огненной сущности, и овладение собою становится процессом овладения огнями микрокосмическими. В этом отношении внутри себя человек может творить чудеса и, утвердив их внутри, творить их вовне. Вселенную можно понимать в разрезе плотного мира, в разрезе тонкого мира и, наконец, в разрезе огненного, который из них ближе к аспекту вечной истины, самый тонкий, самый неуловимый, самый подвижный и устойчивый мир, мир огненный, более всех близок к вечной, неприходящей основе сущего. Овладение огнями дает власть над стихиями и материей, власть, о которой так мечтают люди. Потому путь овладения огнями или путь царственной йоги огня будет путем, приводящим дух к высшей власти, которую ему не сможет дать ничто земное. И власть, и могущество земного владыки несравнимы и несоизмеримы с могуществом и властью владыки пламени. И даже начальные ступени овладения своими огнями нельзя сравнивать с атрибутами власти земной. Говорю, качества духа, о которых столько сказано, есть утверждение кристаллизованных огней сущности человека и первые необходимые ступени к овладению пламенем. Для чего дается учение? Чтобы огни пробудить и привести людей к пути власти над ними. Огня может быть рабом и господином. Владыкой своей собственной мощи зовет стать учитель, овладение своими огнями в себе утвердив. 294. Отправляясь в путешествие или отправляясь куда бы то ни было, человек всегда имеет перед собой какую-то цель. Без наличия цели получается бессмысленное блуждание. Даже выходя из дома, каждый знает, куда и зачем идет. Перед сном, погружаясь в условия тонкого мира, тем более должен знать человек или дать себе задание, куда идти. Направление должно быть дано обязательно, для того чтобы избежать бессмысленных и бесцельных блужданий. Нельзя предоставлять на милость случайностей пребывание свое в той области, где блуждания могут завести невесть куда. Нужна четкость и определенность представления, куда хочет направиться дух. Каждый раз, засыпая, можно давать себе определенные задания. Конечно, проще всего направиться к учителю, предоставив все энергии свои в его распоряжение, и утром постараться дать себе отчет о впечатлениях полученных. Но к этому можно добавить и сферы, которые желательно посетить, и впечатления, и знания, которые хотелось бы почерпнуть. Самостоятельные экспедиции не возбраняются, конечно, при условии сохранения связи с учителем. Самодеятельность и здесь приветствуется, как во всем. Но четкое направление сознания должно быть даваемо всегда, при всех условиях и ежедневно, всякий раз, когда происходит погружение в сон. Два обстоятельства мешают. Первое — отрыжки дневного мышления, крепко овладевшего сознанием. Второе — обычная инертность сознания, не желающего себя утруждать в час законного отдыха. Но для архата отдыха не существует. Его отдых в перемене направления рабочей мысли. Можно настроить себя на ключе и музыкальные волны, избрав какую-нибудь красивую вещь. Можно погрузиться мысленно в созерцание природы, гор, лесов, озер, рек, снегов. Можно направиться в космическое пространство, устремившись к дальним мирам. Можно о помощи людям подумать, столько несчастья кругом. Можно принять участие в мировых событиях и помочь строительству нового мира. Можно знания почерпнуть. Интересные, бесконечные, разнообразные задания, который может поставить перед собой просветленное сознание, лишь бы не уйти в мир незримый. Мир неисчерпаемых возможностей в сонной одури обывательского отношения ко сну, к этому чудеснейшему пребыванию за пределами плотного мира. Именно здесь, как нигде, требуется осознание и четко, твердо поставленная цель. Нужно оставить безвольное и бессмысленное погружение в сон. Мысль основная, твердо поставленная, должна вести человека, и мысль не мозговая, ибо мозг спит, но мысль положенная на сердце. Ибо мысль ведет человека. Как после смерти сохранить непрерывность и четкость сознания, если при жизни не использовать периодов сна, то есть того самого по существу, но лишь малого перехода в условия тонкого мира? Обычную для сознания инертность в этом случае придется оставить. Никогда нельзя погружаться в сон в состоянии усталого безразличия. Тело может устать, и мозг, но не дух. Но активность тела и мозга полностью исключаются, мысль идет глубже, не затрагивая внешних плотных оболочек. Так можно найти еще одну возможность приобщения к миру тонких энергий. Отношение ко сну следует пересмотреть в корне и полностью, не отдых, но перемена полюсности. Отдых для физического тела, но напряжение активности для высших проводников. Многие в мире незримом во время сна стоят бесчувственным колодом подобно, что естественно и понятно для обывателя, недопустимо для ученика. Конечно, активность во сне до какой-то степени учеником уявляется, но нужно внести в нее элемент сознательности и воли направляющей. Учитель поможет, но многое зависит от самого себя. Так можно сознательно войти в сферу тонкого мира и значительно расширить возможности познавания. Соединение миров, являющееся знаком новой эпохи, будет сопровождаться пониманием того, что такое сон, это таинственное состояние, и использованием его для развития духа. Ибо пребывание в мире чудесном проходит без всякой пользы, часто не оставляя следа. Расчленение трех тел немыслимо без сознательного подхода ко сну. Сон — это сфера чудесных возможностей для пробудившегося духа. Но нужно сердцем коснуться, ибо сердце не спит никогда. И в него, погрузившись, можно начать постигать сущность его изумительной жизни. Но многие еще спят сердцем. Бытие переносится в мысль, а мысль в сердце. И сердце, страж ночи, начнет разворачивать перед сознанием страницу жизни чудесной. Учитель хочет пробудить полное понимание к тому состоянию, которое занимает добрую треть жизни. Ведь из жизни, скажем, в 60 лет целых 20 долгих лет проходит в состоянии сна. Не пора ли помыслить о том, что же такое сон? И как использовать и применить те возможности, которые им даются человеку. Даже собака во сне чувствует и переживает. Путь указуется жизнь духа обогатить вдвойне и постепенно войти в то состояние, которое ожидает человека после его смерти. Ибо сон смерти подобен, и в ней жизнь. 295. Друг мой, не в словах дело, а в том, какие чувства и мысли скрыты за ними. Можно явить слова прелестные, а чувства и мысли недобрые, прикрывающие. Упасемся от слов, смысл которых и значение которых не соответствует их скрытой сущности, выражаемой чувствами и мыслью. В этом явлении несоответствия внешней формы с ее внутренней сущностью кроется большая разрушительная сила, отражающаяся прежде всего на их породителе. Нужно, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему, ибо в противном случае в пространстве порождается диссонанс или вихрь разрушения. Этим пагубно лицемерие, двуличие, неискренность, фальшь, лесть, обман и все прочие явления им родственны. Обманщики и лжецы сущность свою разрушают вихрями, порожденными явлением несоответствия. О том, о чем не следует говорить, можно молчать, не прибегая к обману. Сдержанность и молчаливость, и скрывание своих чувств, мыслей, эмоций не есть обман, если они не сопровождаются словами, несущими собою попытку исказить действительность. Человек, допустивший ошибочный поступок и промолчавший об этом, не есть обманщик до того момента, пока он не станет его отрицать или убеждать в противоположном. Много тайн хранят уста Архата, но он от этого не становится ни лжецом, ни обманщиком, ни лицемером. Но даже улыбка уверенной лести несет с собой разрушение, и прежде всего для огней, допустившего ее. Ложь и лицемерие убийственно действует на огонь духа, явно и видимо угашая его. Не может гореть огнями обманщик. Чувства и качества, перечисляемые, являются сильнейшими огнетушителями светлого огни, ибо порождают огни тьмы и разложения. Будем стремиться к тому, чтобы слова, произносимые, соответствовали их внутренней природе или тем огням, которые их вызвали к жизни. Являть собою истину можно лишь при этом условии. Конечно, злобное слово, черные огни выражающие, не будет носителем истины, то есть света. Истина жизни выражается в гармонии созидательной или творящей. Черные же огни несут разрушение. Истина есть выражение творящей огненной мощи, утверждающей согласованность или гармоничность огней. 296. Вода долбит камень. Так и тупая сопротивляемость атавизма преодолевается упорной и неотступной настойчивостью. Этим путем утверждаются качества. Конца утверждению нет, ибо качество беспредельно. Процесс самоусовершенствования бесконечен. На ключе бесконечного и постоянного совершенствования настраивается сознание. Конца эволюции нет. Достижение берегов огненных есть лишь начало эволюции огненной. После оформления огненного тела оно начинает восходить в беспредельность по ступеням эволюции. Нужно понять разницу между волей обывателя и волей создателя планеты, чтобы почувствовать возможность бесконечного развития качеств человеческого микрокосма. И нужно не устать в делании, ибо когда дух сознательно вступает в поток космической эволюции, то отпадают мерки обычные. И когда бы ни говорилось об утверждении какого-либо качества, не следует принимать это как повторение, но как новую очередную попытку в ряде бесконечных других усилить данное качество и процесс его бесконечного развития. Можно победить земной страх. Можно утвердить бесстрашие, но много мужества потребует, чтобы углубиться в исследование глубин пространственных и отважиться на дальние полеты. Ведь из них можно и не вернуться. Так развивается и крепнет шкала качеств, высоте которой нет конца и предела. Формула «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть» выражает именно эту идею на языке, понятном для своего времени. Мы же будем утверждать бесконечность эволюции всего и во всем. Потому разрушительно самодовольство и самоудовлетворение, потому губительна формула «я уже достиг». В процессе восхождения можно лишь наращивать, зная, что конца нет. Кто-то устрашится перед этой бесконечностью, но перед человеком встает вечность и беспредельность, которые означают и дают возможность нескончаемого совершенствования и развития всех свойств микрокосма человеческого, пока не станет он макрокосмом, обнимая собою все. Формула «Вы боги» указывает на эти беспредельные возможности, заключенные в человеке. И как бы ни был мал шаг, сделанный по правильному направлению, он все же приближает к этой великой цели. И дает возможности и понуждает сделать второй и третий, ибо качества имеют тенденцию к росту. Не только деревья и травы растут, но семена энергии, утверждаемых в сознании, дают свои всходы. Посев зерен энергии нужных качеств можно производить сознательно, планомерно, постоянно и не утомляясь деланием. Можно сознательно заставить себя зазвучать на утверждение любого качества, если осознается, что не отдельное качество нужно, но нужна симфония качеств, то есть симфония или гармоническое развитие всех огней, всех центров, вожженных и пламенеющих энергиями вековых накоплений. Если бы представить себе величие и огненное великолепие того, что предназначено человеку космическим велением, многое бы облегчилось на этом великом пути бесконечного совершенствования духа. Путники мы беспредельны. Так среди обычной жизни земной огненная сияющая необычность утверждается. Утверждающих ее называем сынами света. Ради этой цели великой можно все выдержать и все претерпеть, в огненной силе своей возрастая. В чем и где герои духа находили силы преодолевать непреодолимое? Почему шли на костры, муки, растерзания и поношения, духом своим не склонившись? Не потому ли, что духом своим прозревали в огненную природу свою, в огненное величие свое, вечное, неприходящее сокровище духа своего, предназначенное человеку от начала времен и им в сердце своем носимое вечно. 297. Протяженность эволюции во времени велика. Рассмотрим явление времени. Время земное и время в невидимом мире по-разному воспринимается сознанием. Оно более оформлено здесь, но там уже нет часов, и ощущение его измеряется последовательностью событий или впечатлений сознания. Здесь можно сказать, сколько лет, месяцев или минут протекло с того или иного момента, но этого невозможно сделать там. Смена и последовательность впечатлений и их характер воспринимаются индивидуально и меряются по-разному, в зависимости от их свойств. Обычно не может сказать развоплощенный дух, сколько времени он провел в пространствах надземного мира, хотя этот же самый промежуток времени легко измеряется по шкале земного времени. Близость дальних миров в условиях тонкого существования в корне подрезает незыблемость земных установок, и относительность их становится неотрицаемой явью. Неисчислима по шкале земного времени жизнь духа, и мерки земные утрачивают свой смысл. Сновидения могут помочь до некоторой степени почувствовать относительность и неверность земных исчислений, ибо впечатление надземное тут же в ином измерении, и никогда не может сказать человек, сколько времени заняло какое-либо тонкое переживание или самый яркий захватывающий сон. Можно себе даже представить, что там времени в обычном земном понимании его не существует. Всего ближе к пониманию этого приводит мысль безвременная. Почему часы земные иной раз летят стрелою, иногда же тянутся нудно и бесконечно долго? Даже на земле ощущение времени зависит от впечатлений жизни сознания. Тем более уявляется это там, где нет земных ориентиров. Часто заключенные в темных подземельях совершенно теряли счет времени и ощущали лишь последовательность явлений, доступных сознанию. Представьте себя в условии, когда сознание ваше может свободно пребывать на Венере, Уране и Юпитере и в то же самое время не прерывая связи с физическим телом на Земле. По каким часам будет табулироваться впечатление ваше, если физическое тело будет легко покидаться менталом? Надо понять, что для высших измерений времени в нашем земном понимании совершенно не существует, и от него следует отрешиться. Чем выше измерение, тем меньше имеет значение то, что совершенно не укладывается в земные мерки времени. Все равно как бы предложили уложить великолепие звездного неба в маленький ларчик. Рамки времени хороши для явлений земных, ибо помогают их осознавать и классифицировать, но для огненных и даже тонких явлений они будут тяжкой помехой. Какое значение имеют они, скажем, для мгновенного полета в ментальном теле на Венеру? Несоответствие физических условий времени здесь и там уже одно может внести смущение. Потому рамки земные для тонких явлений отменяются, и сознание приучается мыслить в иных мерах. Духом можно встать над разновидностью измерений времени на разных планетах, ощутив себя духом вне его. Вневременен дух, и вне времени может себя осознать. Время в его обычном понимании есть цепи плотного мира. Высшие огненные явления элемент времени исключают. Разве время хочет иногда продлить человек? Не время, но переживаемое впечатление. Ибо время есть фикция, есть то, чего нет. Идут часы, восходит и заходит солнце, казалось бы, есть устои прочные, но ведь и на других планетах оно восходит и заходит. Но дело в том, что восходит оно и заходит совершенно по-разному. В духе можно представить этот момент с воображаемыми часами на руках. Можно подумать, что получится и какая путаница произойдет. Но московское время можно перевести всю страну или на земную всю Солнечную систему. Но будет ли это соответствовать действительности? И не станет ли где-то 6 часов утра 6 часами вечера, а день или сутки недели? Все условно, все относительно, все верно в одном измерении и неверно в другом. Лишь дух, стоящий над всем, может служить мерою вещей. Греческий философ провозгласил, что человек есть мера вещей. Скажем, дух человеческий есть единая мера вещей во Вселенной. И когда исчезнет все, что видит глаз человеческий ныне, и все мерки станут ненужными, останется дух, и мерою духа будут измеряться огненные недра вечности. 298. Сын мой, качаний аритмических следует избегать. Они уносят силу, а сил надо много, чтобы натиску стихии противостоять. Природа утеряла свой ритм обычный и яро воздействует на психику человека, нарушая его равновесие. Качаться вместе с нею, подчиняясь власти стихий, разрушительно для его психофизической организации. Устоять можно только равновесием. Так равновесие будет знаком победы. Его можно утверждать в духе и тогда подчиняться и оболочке. Начинать утверждение его с оболочек будет ошибкой, ибо они имеют склонность болезненно реагировать на неуравновесие стихий. Но дух, который над ними, может дать им свою ноту, звучащую на ключе гармоничной согласованности, то есть равновесие, и заставить их зазвучать на нее. Значит, выход надо искать внутри, но не вовне, где уже не плач и скрежет зубовный, но вой дикого ужаса и беснования, вышедших из равновесия стихий. Раньше было легко, удалившись в природу, находить в ней успокоение и отдых. Ныне природа больна людскими безумиями и преступлениями, то есть дисгармоничные воздействия земного человечества нарушили взаимодействие ее элементов. Хаос прорывается всюду. Хаосу материи лишь духом можно противостать. Темные сдвинули основания, и в то время как темный полюс человеческого коллектива продолжает углублять начатое и ухудшать положение, полюс светлый настраивает все силы утраченную гармонию восстановить. Те хотят войны, мы и народы за нами идущие мира. Те уничтожают леса, расхищают богатство природы и выдумывают новые средства разрушения. Мы, идущие с нами леса, насаждаем. Пустыни озеленяем, природу преобразуем и стремимся создать мощный коллектив дружных народов к братскому сотрудничеству устремленных. Силы разрушения и силы созидания сталкиваются в гигантской борьбе. Конечно, победим мы, но к этой победе надо идти в согласии вместе, всем вместе против них, разрушителей. Знак моего войска — миллиард уже реет над планетой. Он стоит мощным противовесом против сил разрушения. А его силу разбиваются волны энергии губительных, устремленных из темного лагеря. Помогите удержать равновесие. К вам обращаюсь могущим. Равновесием своим утвержденным помогите оплот духа создать в океане разбушевавшихся стихий. Нужны эти башни духа. Эти столбы, устои ровно горящего пламени для успокоения стихийной материи, вышедшей из берегов. Дайте явление равновесия напряженного. Дайте, куда послать мощные лучи, чтобы воспринять их в приемник согласованный и гармонично настроенный, можно было их, уже самоисходящие, на далекую округу распространить. Мои маяки света моим светом светят, и тьма их не объяша. Сгущена тьма, но луч света мощно ее прорезает, неся спасение всем, кто во тьме в челне своего духа к свету устремляется. Поймите всю важность и ответственность поручения. Оставьте личные попытки сетования и недовольства. Отбросьте все личное. Момент слишком ответственный, и надо помочь мне. Будьте на страже, владыкой порученной. Храните со мною единение нерушимое. Спасение миру несете, сердце свое во имя мира полагая. Не думайте лицемерно, к чему малость моя, разве может иметь она мировое значение? Поймите, что песчинка малая может перевесить перегруженную чашу планетных весов. Соберите все силы духа, чтобы не заснуть на дозоре, чтобы свет ваш не потух и не остались во тьме они, к свету моему через вас даваемому устремленные, и направление своего не утеряли, и не захлебнулись во тьме безнадежной. Осознайте ответственность свою за землю. Помогите мне, ответственность взявшему на свои плечи столь нужное ныне равновесие удержать. Помогите. Вам, говорю, могущим удержать чашу весов, помогите. Каждый должен помогать удержать равновесие. Вы, хотящие стать ближе, тягость мою разделите. 299. Сын мой, среди всеобщей неустойчивости, смятения и хаоса незыблем лишь лестницы иерархии, идущие с неба на землю, сверху вниз. Строение космоса иерархично, равно и Земли. Сеть света по структуре своей тоже иерархична, и лестнице света подобна. Начиная с высотах несказуемых, опускается до глубин материи, землю объемлет и нижестоящие лучи света через и от высших получают, чтобы по линии иерархии передавать ниже. Не может высшее коснуться низшего без промежуточных звеньев. Огонь может испепелить приемник несогласованный, вибрации которого не созвучны с посылаемой энергией. Потому нужны посредники и передатчики. И услышанное на тонкое ухо, на плотное передается, и плотным, уже физическим ухом воспринимается. Их, передающих и несущих, зовем посланниками. Несут свет, которого не имеют те, коим свет передается. Но свет должен достичь всех, ибо без него тьма. Сеть света является каналами этого распределения. Мы получаем благодать свыше и передаем ее людям через вас, к нам ближе людей стоящим. Уберите трансформаторы, и сеть перестанет действовать, и лампочки перегорят. Вы мои трансформаторы света моего для людей. Говорим, спасение в башнях духа, но не только для тех, кто собой эту башню являет, но и для тех, кто может встать под ее защиту, кого касаются лучи от нее исходящие. Цепь иерархическую удерживает силою духа, и она удерживает мир от разложения. Она является собой огонь высший, являющийся основой существования плотного мира. 300. В луче действуйте и лучом. Можно представить себе себя постоянно в луче находящимся. Тем крепче будет связь. Живы и восходим лишь связью с владыкой. Сам по себе человек ничто. Все энергии, которые в нем есть, получаются им иерархически. Получаются или получены. И жизнь, и сознание — дары космические, данные ему по линии иерархии. Источник дающий есть источник питающий, в слиянии с ним сила. Сила в себе осознается при условии постоянного, повторного утверждения серебряной нити. Невидима она, но в сердце, но кроме нее нет ничего. Незримая, тонкая, протянутая в пространстве, является она единственной связью духа с неисчерпаемым резервуаром космической огненной мощи. Ею творили великие духи великие дела на земле. лучше лишиться всего ее сохранивши, чем приобрести мир, утерявший ее. Истинные ценности в невидимости скрыты. Ценно лишь то, что невидимо. Все видимо, и потому приходящие ценности не имеет. Имею что-то видимое и материальное, значит, утрачу, значит, рано или поздно придется расстаться. Истинные ценности неотъемлемы, если дух знает, как их удержать. Собирайте незримые сокровища огненных энергий, которые имеют свойство отлагаться кристаллами явными в сокровенной, скрытой от физических глаз сущности человека. Эти драгоценные камни огненных кристаллов в чашах хранимых и есть единое истинное достояние ваше. Ради накопления его стоит потрудиться. Ради сохранения его стоит претерпеть до конца. В чем претерпеть? В твердости и устойчивости непоколебимой. Что претерпеть? Вихри и бури земные, стремящиеся сокровища разметать и унести. В духе собираем. В духе и духом охраняем. Стойте непоколебимо, как скала на великом дозоре и охране сокровища огненного, единственного, которое имеем.